В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. История ядов. Михаил Саакашвили опровергает своих адвокатов. Или не он?
Я не хочу становиться инструментом дальнейшей поляризации, хотя, с другой стороны, я глава государства. Я не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме.
Пицунда без границ. Вопрос госдачи продолжает отравлять отношения Москвы и Сухуми.
Мы хотим обществу показать, что существует протест, и власти показать, и высказать некое определенное консолидированное мнение.
История на снос. Борьба за Цхинвальский старый мост выходит на новый уровень. Все это, а также грузинская экономика разогналась на российских рельсах. Блок «Азидычания», новое общественное движение в Абхазии, рубрика «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что альянсу следует укреплять сотрудничество со своими партнерами – Молдовой, Грузией, Боснией и Герцеговиной. «Мы должны укреплять сотрудничество с партнерами, наиболее пострадавшими от российской агрессии, такими как Молдова, Грузия, Босния и Герцеговина, а также со всеми странами-единомышленниками в мире – от Латинской Америки до Ближнего Востока, от Северной Африки до Индо-Тихоокеанского региона. Мы разделяем интересы безопасности и стоим перед одними и теми же вызовами. Мы можем и должны противостоять им вместе, чтобы защитить свободу от угнетения, защитить демократию от тирании и сохранить основанные на международных правилах институты, которые приносят пользу каждому из нас», — сказал Столтенберг. Он выступил на заседании парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде. Он, в частности, рассказал, что члены альянса увеличивают оборонные расходы уже 8-й год подряд. Инвестиции в оборону станут важной темой саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в 2023 году, добавил Столтенберг. Евросоюз и страны Центральной Азии заинтересованы в углублении взаимоотношений и развитии транспортных коридоров в обход России. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению Борреля, Центральная Азия стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает Евросоюз в качестве наиболее подходящего партнера. Евросоюз также заинтересован в усилении связей с регионом, в первую очередь как с источником энергоносителей и критически важного сырья. Боррель признает, что существующие связи развиты слабо. Многие страны Центральной Азии имеют доступ к европейскому и мировому рынку только через Россию. Но чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись дорогой ценой. Мы усвоили горький опыт, пишет Боррель. Главным образом он говорит о Транскаспийском коридоре, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Боррель отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого коридора и тем, как преодолеть его узкие места. По словам Борреля, Россия и Китай играли и продолжают играть важную роль в Центральной Азии, однако Евросоюз уже является ее главным торговым и инвестиционным партнером. По данным чиновника, за последние 10 лет Евросоюз инвестировал в регион более 100 миллиардов евро, что намного больше, чем Россия и Китай. Планируется выделение еще до 300 миллиардов евро. Германия предложила Польше системы противоракетной обороны «Патриот», чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство после падения ракеты в польском селе у границы с Украиной на прошлой неделе. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. На минувшей неделе Берлин предложил Варшаве помощь в обеспечении безопасности польского воздушного пространства. Для этой цели могут быть задействованы немецкие истребители, если Польша того пожелает, уточнил представитель Министерства обороны ФРГ. Для этого истребителей не нужно перебрасывать в Польшу, они могли бы взлетать с баз немецких ВВС. После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны, в том числе систем «Патриот». Они предназначены для перехвата цели по линии визирования. Накануне премьер-министр Польши Матвей Матеуш Моравецкий заявил в интервью польскому радио, что расследование обстоятельств падения ракеты на территорию Польши продолжается. По его словам, записи с камер пограничников, которые имеются в распоряжении у следователей, не дают возможности с уверенностью утверждать, откуда ракета была запущена.
Эхо Кавказа. Новости.
Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что сумела подтвердить подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. При этом издание подчеркивает, что обстоятельства случившегося по опубликованным видео установить невозможно. Издание сравнило кадры из видео со спутниковыми снимками, которые были представлены американской компанией Maxar Technologies, и пришло к выводу, что видео было снято в селе Макеевка под Сватово на территории Луганской области Украины. Журналисты издания отметили, что положение снятых на видео двора, дома, сараев и заборов совпало со снимками со спутников. Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. Видео резко обрывается, когда в кадре появляется еще один человек, по всей видимости, россиянин, и раздается звук, похожий на выстрел. На втором видео, снятом, вероятно, с дрона, показаны тела солдат в такой же форме. Рядом с некоторыми из них видны следы крови. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Адвокаты Михаила Саакашвили сегодня отказались говорить на тему его отравления. Такое решение они приняли после заявления бывшего президента на его странице в Facebook, в котором тот фактически опровергает версию своего отравления. Однако один из адвокатов вечером все же сообщил, что заявление с опровержением написал не сам Саакашвили, а его мать Гиуля Аласания, что, впрочем, не сняло с повестки дня вопрос о токсикологической экспертизе, на которой теперь настаивает Минюст. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Как выяснилось, этот пост в Facebook написала госпожа Гиули», сказал журналистам вечером после встречи с Михаилом Саакашвили адвокат Шалва Хачапуридзе. С утра юрист был в суде на очередном процессе по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы. По состоянию здоровья бывшего президента судебное заседание в очередной раз было отложено, на этот раз до 29 ноября. Еще утром адвокат Хачапуридзе, апеллируя к состоянию здоровья своего подзащитного, усомнился в том, что заявление, опровергающее версию своего отравления, Михаил Саакашвили в соцсети написал сам. В нем говорится, что он ни разу не говорил на эту тему с адвокатами, что лучше дождаться оценки специалистов во избежание чрезмерной политизации вопроса. Еще утром в коридоре Тбилисского городского суда адвокат Шалва Хачапуридзе посоветовал представителям СМИ не путать юридический термин «отравление» с интоксикацией. Он пояснил, что в своих заявлениях имел в виду вопрос о том, как появились в крови Саакашвили тяжелые металлы, что по рекомендации американских экспертов изучает токсиколог. И там же адвокат не удержался от своих предположений.
«Лично с моей стороны никогда не было сказано об отравлении. Это юридическая дефиниция, преступление. Тяжелые минералы у него в организме могли оказаться и из-за разных медикаментов. Он принимает 15 или 18 медикаментов. Ранее мы отмечали, что некоторые из лекарств, как мы считаем, ему не должны давать».
После встречи с Михаилом Саакашвили адвокат Хачапуридзе сообщил, что его подзащитный согласен на предложение министра юстиции Рады Брикадзе провести токсикологическую экспертизу в Национальном бюро экспертизы имени Ливана Самхараули при участии независимых специалистов. Министр юстиции Брикадзе сегодня также призвал адвокатов и других заинтересованных лиц не делать заявления, не подкрепленные доказательствами. Почему адвокаты говорят за медиков, не перестают недоумевать в правящей грузинской мечте? Вице-спикер Гиавольский подтвердил: да, действительно, здоровье Саакашвили пошатнулось, но не настолько настолько, чтобы грузинская медицина не смогла с этим справиться. Депутаты партии власти убеждены, что вопрос здоровья Саакашвили радикальная часть оппозиции хочет использовать для революционного сценария. Глава комитета по правам человека Михаил Сарджеладзе призвал сегодня сторонников Саакашвили.
Все должны отказаться от спекуляций, от предвзятых экспертных заключений. Это неправильная практика и обречена на провал. Что касается медицинского обслуживания, необходимого пациенту, заключенному Саакашвили, доступно все.
Адвокаты, семья и близкие Саакашвили утверждают, что ему необходимо лечение за границей, обещая, что очень скоро соответствующее экспертное заключение зарубежных специалистов будет обнародовано. Сегодня мать бывшего президента Гиули Аласанья публичных заявлений не делала. Днем ранее на акции медиков перед зданием правительства Гиули Аласанья заявила, что со дня заключения ее сын потерял 40 килограмм веса и что с каждым днем его состояние ухудшается. Как выглядит Михаил Саакашвили? Саакашвили общественности неизвестно с апреля 2022 года. Заключение зарубежных экспертов ждет и президент Саломе Зурабишвили. Об этом она сказала сегодня в передаче BBC Hard Talk. Она пояснила, что и при желании не смогла бы помиловать Саакашвили, поскольку против него еще идут судебные процессы. Но и после их завершения президент не готова к этому из-за авторитарного режима Саакашвили. В Грузии нет ни одной семьи, которая не испытала бы на себя, что есть подобный автократический режим. Поэтому я не хочу становиться инструментом дальнейшей поляризации. Хотя, с другой стороны, я глава государства. Я не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме или получил непоправимый вред здоровью. Поэтому я очень внимательно слежу за медицинским фактором. Я ждала, что сегодня будет новое заключение международной медицинской группы, но оно еще не опубликовано.
Out.
О том, что за состоянием здоровья третьего президента внимательно следят американские партнеры, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан. Ранее представители Евросоюза отмечали о важности верховенства закона и конституционных гарантий прав человека в деле Саакашвили. Ожидается, что в декабре Европарламент утвердит проект резолюции по ежегодной оценке выполнения Грузией договора об ассоциации с Евросоюзом. В нем внесена поправка с призывом грузинским властям с гуманитарной точки зрения отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж. Такие призывы были слышны и летом этого года, но в правящей грузинской мечте рассматривать вопрос бывшего президента с точки зрения гуманности отказываются. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В минувшую субботу оппозиционные политические силы Абхазии вновь коллективно высказались по поводу ведущегося внутри самопровозглашенной республики и с представителями властных структур России обсуждения соглашения по госдаче Пицунда. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Позавчера опубликовано коллективное заявление представителей абхазских оппозиционных сил, партии «Форум народного единства Абхазии» и «Апсны», общественные организации Айтгалара, Аруа, АНД, Союз молодежи и ветеранов Отечественной войны, Аяйра, Ахетса, экспертный фонд ААМТА, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия снова высказались относительно ратификации ратификации в парламенте соглашения о передаче в собственность Российской Федерации государственной дачи Пицунда. Вот несколько фрагментов из заявления. Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер. И никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений. В очередной раз доводим до общественности нашу коллективную позицию по настоящему соглашению. Мы неоднократно на различных площадках высказывали свою отрицательную позицию по данному вопросу. Более того, неоднократно публично обращались к президенту Республики Абхазия Бжане Аге с требованием отозвать из парламента проект закона о ратификации данного соглашения как несоответствующего требованиям Конституции, действующему законодательству и государственным интересам Республики Абхазия. Порядок использования Пицунской госдачи регулируется договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае, если у одной из сторон этого договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран. В отношении же обсуждаемого соглашения наша позиция осталась неизменной. Убеждены, что только его отзыв из парламента Республики Абхазия способен разрешить создавшуюся кризисную ситуацию. Конец цитаты. Некоторые наблюдатели, впрочем, вспомнили для уточнения, что осенью 2014 года в абхазском обществе возникли никак не менее бурные протесты в связи с первоначальным проектом абхазско-российского базового договора. А в интернет-сообществе высказываются и альтернативные мнения. Квинтэссенция таких прозвучала в одном из интернет-комментариев под ником Мик Джаггер. Приведу его в отредактированном виде, ибо правописание автора оставляет желать много лучшего. Что мы будем делать, если Россия возьмет и подружится с Грузией? Тем более ей сейчас важно доброе соседство с Тбилиси, сухопутный коридор в Турцию. Почему мы так уверены, что такого не будет? И понять не могу. Русские что, мало сделали для нас, чтоб им дачу какую-то не могли подарить? Ох, допрыгаемся мы, мне кажется. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, чтобы узнать о его мнении по поводу ситуации последних дней с пицунским вопросом после возвращения из Госдумы РФ абхазских парламентариев.
Я внимательно пресс-конференцию послушал. Мне очень понравились логика Леонида Лагерба и Конфатя был там очень убедителен. Но отчуждение, я против отчуждения. Пожалуйста, дача есть дача, занимайтесь ею, как занимаетесь. Чуждать территорию, нарушать Конституцию Республики Абхазия, даже во благо каких-то великих целей. Я, конечно, против этого, при том, что считаю, что Россия – это наш политический партнер, надо уважать. Но и они должны нас уважать, понимаешь? Мне очень не понравилось, как вел себя там Константин Сатурин. Отдайте нам дачу без разговора, вот так, в таком духе. Я думаю, что в Госдуме правда хотели разобраться с этой ситуацией с дачей. Конечно, вы в абхазском обществе есть такое мнение. Ну что, большое дело, отдайте, подумайте. Там. В России у нас ничего не отнимет, если мы сами так вот бездумно не отдадим. Никто не настаивает, чтобы отдали, подарили. Дело не в этом, а дело в том, что все должно быть по закону. Конституция Абхазии. Вот это мое мнение. Лагерба очень так тонко заострил внимание, что нам надо делать по поводу, по этому вопросу, чтобы не поссориться, не поругаться и сохранить свое достоинство.
Что касается процитированного здесь мнения интернет-пользователя, Агрба сказал:
«Скорее всего, Мик Джаггер не абхазец и не живет в Абхазии. Вот я бы ответил, что историю Абхазии надо знать борьбу абхазского народа за свою независимость и что мы будем каждую пять своей земли беречь».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. В Абхазии создано новое гражданское объединение – собрание общественно-политических сил. Молодые абхазские политики на брифинге в Сухуми призвали всех неравнодушных граждан самопровозглашенной республики, независимо от их политических взглядов, принять участие в собрании, которое состоится 23 ноября. О составе собрания, причинах его создания и целях нашему корреспонденту Елене Заводск рассказал представитель политической партии Айнар Адгур Лагвилава.
Собрание общественно-политических сил, организацию, которую вы сегодня анонсировали, чем оно отличается от блока оппозиционных сил, который был создан какое-то время тому назад? В чем ваша специфика?
Специфика то, что мы попытались организовать максимально широкое представительство на этом мероприятии. То есть это не мероприятие какой-то отдельной организации или союза организаций. Вот мы и общественных деятелей пригласили, и организации, которые напрямую политикой не занимаются, но у нас у всех по многим вопросам сегодняшней повестки консолидированное мнение. Это вот по вопросам энергетики, по недопущению передачи Пицунского комплекса, и у нас отрицательная позиция по продвижению закона об иностранных агентах. Ну, еще есть некоторые вопросы. Очень важно показать, что не только оппозиционные силы против подобной повестки, но еще и многие граждане и другие организации. Мы против существующей политики в том виде, в котором она реализуется. И мы хотим обществу показать, что существует протест, и власти показать, и высказать некое определенное консолидированное мнение. Со своей стороны мы готовы на диалог, и мы можем разговаривать и многие вопросы обсуждать.
Адгур, когда вы говорите о более широкой коалиции, что вы имеете в виду? В состав вашего собрания войдут ли те силы, те организации, которые сегодня не являются оппозиционными?
В собрании будут принимать участие и неполитические, так скажем, организации, просто отдельные граждане. На собрании участвует молодежь из Харахпицунды, например. Это не политическая организация, она отстаивает определенные вопросы, с которыми мы полностью согласны. И мы считаем, что все силы в стране, которые имеют одно мнение по многим вопросам, должны как-то выстраивать диалоги друг с другом и с обществом. В рамках этого собрания мы хотим провести обмен мнениями и какие-то важные вещи и важные посылы дать в общество, максимально вот так консолидированно. И основой всего то, что у нас одно видение по ключевым вопросам сегодняшней повестки.
Было заявлено, что сегодняшний брифинг и что собрание представляет именно молодое поколение абхазских политиков. Кто сегодня в активе вашего собрания?
В принципе, в активе те, кто присутствовали на брифинге. Некоторые представляют оппозиционные организации, которые входят там, в блок оппозиционных организаций, там представители АНД, АРУА. Есть организация АЙНАР, которая внеблоковая, которая всегда свое мнение имела по всем ключевым вопросам. Да, мы как-то всегда особняком держались, но по ключевым каким-то важным вопросам мы готовы и сотрудничать, и объединяться, и совместные мероприятия проводить. Мы в этом смысле абсолютно открыты. Также будут у нас участвовать неполитические лидеры, которые переживают за судьбу страны и не согласны с определенными моментами, которые мы все считаем, что они несут угрозу и абхазской государственности, и суверенитету. То есть я считаю, вот еще раз скажу, очень важный посыл показать, что мы по ключевым вопросам, общество, абсолютно разные организации, разные люди. Мы готовы объединяться и консолидированную точку зрения высказывать. Я считаю, вот это намного важнее, чем по отдельности, да, там какую-то позицию высказывать. Надо показать, что мы способны объединяться по важным вопросам и доносить свою точку зрения.
Правильно ли я поняла, откуда, что вы сегодня представляете Айнар?
Да.
Мы все помним Айнара периода 2014 года. Тот Айнар, который был тогда, и тот Айнар, который сегодня. Они как-то отличаются вообще? Что сегодня представляет собой Айнар? Он как-то изменился, во что-то трансформировался? Или ваши все заявленные цели, задачи остались прежними? Кстати, и люди тоже, которые входили в состав того Айнара, изменился состав Айнара или нет?
Любой человек растет и меняется с возрастом, так и наша организация растет и меняется. Мы стоим на тех же позициях, на которых мы всегда стояли, но в какой-то момент все равно у нас в организации были серьезные изменения, серьезные внутренние перетрубации, и многих людей сейчас нету из руководства, которые были в 2014 году. Сейчас можно сказать, что организация помолодела, какие-то наши подходы изменились, но наши принципы остались те же, которые были всегда. Мы за суверенное сильное независимое государство, основанное на традиционных абхазских ценностях. Мы как и были на таких позициях, так и остались.
Отгуру и общие демократические ценности, и те демократические ценности, которые записаны в нашей Конституции, они как-то соприкасаются с абхазскими традиционными ценностями?
Ну, к сожалению, суперпрезидентская форма правления, которая сегодня существует, мы считаем, она не отражает наш абхазский взгляд на устройство власти. И как мы видим, что наше государство не развивается, значит, у нас существуют некие системные проблемы. Мы всегда были сторонниками того, чтобы в Абхазии форма правления была ближе к народовластию. И сейчас, к сожалению, вся полнота власти находится в руках президента. Так устроена наша Конституция, и фактически у нас разделения властей в Абхазии нет. Наша сегодняшняя система не отражает наше видение демократии и не обеспечивает развитие нашей страны.
Какая позиция у Айнара по вопросу разделения властей?
Президентская власть должна быть ограничена. Хотя бы с этого мы первый шаг должны сделать в этом направлении. И мы должны больше полномочий передать на места, сделать упор на развитие местного самоуправления. Это нам подсказывает опыт развитых стран. У нас, к сожалению, местное самоуправление несет скорее декоративный характер, чем функциональный и наполненный реальным содержанием. Хотя бы первые шаги сделать в направлении развития местного самоуправления и ограничения президентской власти. Частичное распределение полномочий с парламентом. На первом этапе переход, возможно, к такой смешанной системе. Да, при сохранении сильной президентской власти, но не такой абсолютной, как у нас сегодня.
Есть такая информация, что Аслан Басари собирается прийти в политику. Он с Айнаром? Вы можете что-то об этом сказать?
Аслан Басари наш бывший соратник. Он не является членом политической партии Айнара, если я не ошибаюсь, с 2016 года. О его политических планах мне ничего не известно.
Елена Заводская беседовала с представителем политической партии Айнар Отгуром Алагвилава о создании нового политического объединения «Собрание общественно-политических сил». В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Кети Бочеришвили.
В Батумском порту мобилизована полиция. Заблокированы вход и выход с территории. Как сообщили СМИ сотрудники администрации порта, саперы несколько часов работают на судне под флагом Болгарии. Распространилась информация, что если корабль покинет терминал, мина взорвется. «Деталей происходящего я не знаю, мы работаем в обычном режиме», заявил один из работников порта журналистам. Сообщается, что в администрацию поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на обозначенном судне, пишет «Сова». В Министерстве внутренних дел комментариев пока не делали. В рамках саммита франкофонии против Азербайджана была организована провокация, автором которой была Франция, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию возглавляемой им партии НИ «Азербайджан», пишет радио «Азатутюн». Автором этой провокации была Франция, и сейчас Франция спонсирует Армению. Они называют друг друга сестрами и особо это подчеркивают, хотя могли бы назвать друг друга и братьями, сиронизировал Алиев. По словам лидера Азербайджана, саммит франкофонии хотел принять резолюцию, в которой были несоответствующие действительности формулировки против Азербайджана. «Благодаря усилиям наших друзей все антиазербайджанские тезисы были удалены», сказал азербайджанский лидер, не уточнив, о каких тезисах идет речь и какие страны поддержали Баку. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия в ходе расследования дела по обвинению бывшего министра по репатриации Беслана Дбара выявила еще несколько эпизодов хищения на сумму 34 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело в отношении Беслана Дбара было возбуждено в прошлом году. Его объявили в розыск, обвинив в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Речь тогда шла о хищении 25 миллионов рублей. В новом заявлении прокуратуры говорится о 5 новых эпизодах хищения имущества. Нарушения выявлены при строительных работах в коттеджном поселке в селе Мачара Гульрипского района. МВД Грузии по горячим следам задержало обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка в Зугдиде. Задержанный также несовершеннолетний, 2005 года рождения. Убийство произошло вечером в воскресенье возле футбольного стадиона. Мальчик, получивший ножевое ранение в грудь, скончался в машине скорой помощи. Ранее СМИ сообщили, что убийство предположительно стало следствием подростковых разборок. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт реализации тонизирующих безалкогольных энергетических напитков в одном из хинвальских продуктовых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики. Запрет на реализацию энергетических напитков в Южной Осетии действует с 2012 года. В отношении нарушителей законодательством предусмотрены штраф и конфискация продукции.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. США пытаются убедить мировое сообщество в том, чтобы увеличить помощь Украине, чтобы не допустить развала существующего миропорядка. В Пентагоне считают, что если Запад позволит России победить в Украине, то мир ждет мир тирании и беспорядков под тенью постоянной ядерной угрозы. При этом, по мнению аналитиков, ни у Москвы, ни у Киева сегодня нет достаточных сил, чтобы склонить ситуацию на фронтах однозначно в свою пользу. О ситуации в Украине и вокруг нее расскажет Владимир Унанянц.
Если мировое сообщество не поможет Украине обеспечить ее будущее, то это может привести к миру тирании и беспорядков. Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме по безопасности в Канаде, предупредил о рисках глобального распространения ядерного оружия из-за вторжения России в Украину.
Лидерство США помогло построить международный порядок, основанный на правилах, и лидерство США жизненно важно для его поддержания. Люди всего мира не хотят возвращаться в прошлое, терпеть новую мрачную эру потрясений, хаоса и войны. И вторжение России является предварительной картиной возможного мира тирании и беспорядков. Беспорядков, в которых никто из нас не хочет жить. Это приглашение во все более небезопасный мир, преследуемый тенью распространения ядерного оружия. Потому что автократы, коллеги Путина, наблюдают. И они вполне могли прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную охотничью лицензию. А это может привести к опасности спирали распространения ядерного оружия.
За минувшие выходные опасность ядерной катастрофы выросла. Мощные взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС. По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, вблизи и на территории крупнейшей в Европе атомной электростанции возобновились обстрелы. Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа экспертов МАГАТЭ заявила, что на площадке за АЭС некоторые здания, системы и оборудование получили повреждения. В Москве обвинили Киев в провокации.
Знаете, если говорить фразу «были зафиксированы многочисленные обстрелы», нужно все-таки быть объективными и конструктивными. Не нужно фразу заканчивать. Обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил. Это не может не вызывать нашу обеспокоенность. Это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоена. И мы надеемся, что и МАГАТЭ, и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, украинский «Энергоатом» в своем заявлении настаивает, что станцию обстреливали именно российские войска. С 4 марта Запорожская АЭС находится под российской оккупацией, но продолжает работу, несмотря на регулярные обстрелы с середины лета, в которых стороны обвиняют друг друга. При этом в Киеве указывают на то, что Москва не прекращает ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом склонить украинскую сторону к переговорам. Об этом, в частности, заявил президент страны Владимир канцлер Зеленский, принявший нового британского премьера Риши Сунака.
Я поинформовал пана премьер-министра про наслідки российских ракетных ударов.
Я проинформировал господина премьер-министра о последствиях российских ракетных ударов. На данный момент около половины украинской энергетической инфраструктуры повреждено.
Энергетичной инфраструктуры.
Сунак, в субботу совершивший свой первый визит в Киев, со своей стороны пообещал и впредь оказывать твердую поддержку Украине, которая была в центре внимания его предшественников Бориса Джонсона и Лиз Трасс, и предоставить дополнительные системы ПВО, чтобы помочь сбивать российские беспилотники.
Только в этом году мы предоставили военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, и мы сделаем то же самое в следующем году. Когда вам удастся оттеснить русские силы на земле, ваши дома, ваши больницы, ваши электростанции уничтожатся с воздуха. Итак, чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня предоставляем новую поддержку для противовоздушной обороны, включая 120 зенитных орудий, радар и оборудование для защиты от дронов.
Системами ПВО после трагического инцидента с падением ракеты усиливается и Польша. Варшава приняла предложение Берлина и получит системы Patriot, чтобы разместить их на границе с Украиной. Правительство Германии также заявило, что предложит своему соседу дальнейшую помощь в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter. После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны для нескольких уровней угроз, включая системы Patriot. Во времена Холодной войны на вооружении Германии находилось 36 комплексов Patriot. В настоящее время страна обладает 12 такими системами, две из них развернуты в Словакии. Но одними системами ПВО войну не выиграть. В Киеве уже дали понять, что завершить боевые действия к весне следующего года Украине вряд ли удастся. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, заявление о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться к концу весны следующего года – это мечта. По мнению аналитиков, для серьезных успехов на поле боя ВСУ нужно гораздо больше оружия, чем предоставляется западными партнерами. И в условиях невозможности накопить серьезные силы для постоянного наступления говорить о сроках окончания войны преждевременно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжается битва за сохранение старого моста в историческом центре Цхинвали. В минувшее воскресенье около 30 представителей местной интеллигенции провели акцию с плакатами против сноса культурного объекта и еще раз пытались обратить внимание властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия о возможном уничтожении памятника культурного наследия. С подробностями Ирина Келексаева.
После неудачной попытки попасть на прием к главе государства, защитники Старого моста сделали по этому поводу несколько негативных постов в социальных сетях. По словам активистов, Алан Гаглоев все же принял их на второй день и даже пообещал до разговоров и выяснения всех деталей со строителями приостановить демонтажные работы. Однако на следующее утро подготовительные работы по сносу моста начались вновь. Мало того, к вечеру там появились вооруженные сотрудники местного ОМОНа, фотографии которых разместили в социальных сетях. У защитников моста многие из которых в дни протестной акции стояли на площади вместе с семьей Инала Джабиева и хорошо помнили, как вели себя представители силовиков, это вызвало гнев. РЮО, маски, автоматы, борьба с безоружными женщинами и детьми на мосту. Ничего не напоминает? Позиция представителей власти остается пока неизменной. Старый мост необходимо снести, а на его месте построить новый автомобильный мост с пешеходными зонами. О сохранении моста не может идти речи, так как его состояние представляет угрозу жизни горожанам и автомобилистам. Главный аргумент – снос старого моста был внесен в инвестпрограмму на 2022 год, которая финансируется Российской Федерацией и принимается на уровне правительства и парламента республики. Правда, представители Минстроя республики, с которыми защитники старого моста также успели встретиться, объяснили, что в инвестпрограмму была заложена реконструкция объекта, а уже после проведения экспертиз было принято решение о его сносе. Активисты продолжают настаивать на восстановлении и сохранении исторического моста, продолжает депутат первого созыва парламента Южной Осетии Белла Плиева.
Вы знаете, если бы это была уверенность, что действительно мост подлежит сносу, тогда ничего не бывает. Да? А тут он совершенно спокойно можно отремонтировать, можно провести, восстановить его. Это не то, что
просто вот внешний вид оставить. Нет. Вот как они предлагают снести все, как сделали это с гостиницей, которая превратилась вообще в холодную какую-то ненужную куклу. Гостиница без души. А для нас это был исторический объект, без которого Цхинвал в Сталине нельзя было просто даже представить. А старый мост, это вообще он даже намного ценнее, чем все то, что они сделали. Это историческая наша память. Это исторический объект, без которого и так мы за все это время потеряли столько исторических зданий, которые могли совершенно спокойно восстановить, снесли. И фактически нас оставляют без истории, без исторической памяти. И чтобы рука поднялась на старый мост, это единственное, что осталось у нас. И фактически мы уже подошли к тому, что историю стирают, нашу историю. А это значит что? Это значит и будущее уже под большим вопросом.
Тему сноса старого моста стали активно использовать теперь уже оппозиционные новой власти силы. Ведь на кону парламентские выборы в Южной Осетии. Пробибиловские, за экс-президента Анатолия Бибилова, ресурсы следят за ситуацией с противостоянием защитников моста и властями. Однако, по словам Беллы Плиевой, активисты владеют информацией, при какой именно властной команде начались неприемлемые для них процессы.
Если из 100% есть хотя бы 1%, и сохранить вот этот 1% надо использовать. И надо воспользоваться этим 1%. Но вот это вот все рушить, это рушить Цхинвал, это рушить Сталинир, это рушить историю нашу, это в конце до концов рушить даже 30 лет нашей свободы. Это же то же самое, вот, что сделали с созданием Лопатриотсоюза, с Ирестоном, кинотеатром Ирестон. Все рушится, все рушат. А почему нельзя было восстановить, вот как восстановили здание, сожженное дотла? Это был пример, когда была война, 8-й год, его везде вот только это и показывали, жилой дом на площади. Восстановили, а еще как восстановили. Значит, вопрос стоит так. Либо деньги, либо отчитаться перед Россией или кем-то, я не знаю, либо интересы народа. Я понимаю, что история вот сейчас сноса, это отголоски предыдущего правительства. Это те, которые снесли вообще вот все, что можно было разрушить. И в проекте у них был и старый мост. Так неужели нельзя вот это сейчас вот поменять? Если даже будут на них давить, если даже их снимут с работы, они будут героями Осетии. Они войдут в историю, те, от которых зависит сохранение вот этого моста.
Действие по разрешению исторического объекта, по словам депутата парламента Давида Санакоева, будет рассматривать Юго-Осетинская прокуратура. Сегодня он отнес ведомство соответствующее заявление. Мы наблюдаем ряд нарушений местного законодательства, которое защищает исторические памятники.
Вопрос, связанный со сносом моста, он начался не сейчас, не в этом году. Он был внесен в инвестпрограмму намного раньше. Но внесен он был с нарушением, потому что для того, чтобы какие-то совершать действия с памятниками, относящимися к культурному, к историческому наследию народа Южной Осетии, они должны быть согласованы, действия должны быть согласованы также с Министерством культуры. В Министерстве культуры есть комиссия, которая как раз определяет, носится памятник к историко-культурному наследию или нет. Вот этого всего сделано не было. То есть вся процедура, которая должна была быть исполнена, она не была выполнена. Мы и тогда в 2021 году, я имею в виду парламент, комитет по национальной политике, религии, средства массовой информации, вот тогда он обратился еще в прокуратуру с тем, чтобы они отреагировали вот на такие нарушения. И парламент тогда вынес постановление, чтобы Министерство строительства и Министерство культуры, все, к кому относилась данная тема, чтобы они исполняли закон о защите исторических памятников.
То есть все это, повторил парламентарий, началось еще в 2021 году, а сейчас тема сноса старого моста возобновилась.
Но ничего из того, что было сказано им тогда, не было исправлено. Генеральная прокуратура также и Министерство культуры, и Министерство строительства вынесло определенные постановления, где они должны были совершить ряд действий. И Министерство культуры должно было посредством этой комиссии вынести решение. Этот мост в итоге относится к памятникам историко-культурного наследия или нет. И парламент получил от Министерства культуры такое письмо, где было сказано о том, что данное заседание состоялось, и вот эта комиссия, она вынесла решение о том, где они определили, что данный объект относится к памятникам культурного наследия, и должен быть данный памятник внесен в реестр и охраняться государством. Несмотря на это, мы видим, что мост пытаются снести. То есть сегодня Министерство строительства или все те, кто занимается вот сносом моста, они, вопреки тому, что есть экспертиза Министерства культуры, что есть экспертиза технического характера, они на них не обращают внимания. И потом я сегодня обратился в прокуратуру, чтобы прокуратура обратила внимание на эти факты нарушения закона.
В спорах с защитниками старого моста руководство Южной Осетии ссылается и на сотни собранных подписей жителей правобережья, которые, по их словам, мечтают увидеть вновь отстроенный мост. Несмотря на то, что власти прямо говорят о грядущем разрушении, битва за объект культурного наследия не останавливается ни на минуту, в том числе в социальных сетях. Провластные анонимы уже успели назвать акции на мосту истерикой 25 человек. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим нашу программу. Если верить данным Грустата, за 10 месяцев этого года стало понятно, что Россия становится главным экономическим партнером Грузии. Как война в Украине отражается на грузинских внешнеэкономических приоритетах, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Грузия все больше углубляет экономические связи с Россией на фоне ее войны против Украины. В частности, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, товарооборот с Россией за январь-октябрь вырос на 50%, достигнув почти 2 миллиардов долларов. Среди прочего, импорт увеличился на 74% и составил 1 миллиард 400 миллионов долларов, а экспорт увеличился на 10% до 530 миллионов. Рост внешней торговли в первую очередь связан с увеличением импорта нефтепродуктов из России в этом году и закупленного Грузии топлива на 1 миллиард долларов. Половина пришлась на российский бензин и дизельное топливо. Что касается экспорта из Грузии в Россию, то на первом месте по-прежнему вино, продажи которого увеличились на 22% до 130 миллионов долларов. Далее следуют ферросплавы 105 миллионов долларов и подержанные легковые автомобили 55 миллионов. Это взрывной рост на 300% по сравнению с предыдущим годом. Импорт пшеницы увеличился до 54 миллионов долларов. Немалый вклад россияне внесли в развитие грузинского туризма – чуть более 40%. Как сообщил сегодня министр экономики Леван Давидашвили, экономика Грузии за 10 месяцев разогналась до 10%, в том числе благодаря туризму.
Следует отметить положительные тенденции восстановления туризма. Доходы сферы полностью восстановились и превысили данные 2019 года. Грузия получила 2,85 миллиарда долларов. Мы считаем, что у туризма все еще есть потенциал и резервы для роста в ближайшие годы, так как количество посетителей не полностью восстановилось по сравнению с 2019 годом. Это должно стать дополнительным позитивным фактором роста экономики в ближайшие годы.
В целом, по информации грузинского отделения Transparency International, в текущем году Грузия получила более 2 миллиардов долларов от России за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что на 64% превышает аналогичные доходы, полученные в тот же период 2019 года до начала пандемии коронавируса. В целом, в текущем году доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров в Россию составили 12,5% ВВП Грузии. По информации организации, с марта по сентябрь в Грузии было зарегистрировано около 9,5 тысяч российских компаний, что в 10 раз превышает полный показатель прошлого года, отмечается в исследовании Transparency International. Политолог Гия Хухашвили считает, что происходящее будет иметь краткосрочный положительный эффект. К примеру, в России растет спрос на автомобили и запчасти, а в Грузии можно свободно создавать плацдарм, через который складировать все это и переправлять потом в Россию. По мнению эксперта, это плохо вдвойне. Растет зависимость страны от российской экономики, и, кроме прочего, Грузия, помогая России в обходе санкций, фактически выступает в роли ее союзника в войне.
Кроме прочего, экономическая экспансия и массовая миграция являются формой оккупации. Мне рассказывали о случаях, когда российские силовики вербовали граждан России уже здесь, в Тбилиси. Их склоняют к сотрудничеству, в противном случае угрожая запретить возвращение в Россию. Поэтому российская тема – вопрос государственной безопасности. Открыты тысячи банковских счетов, и мы не контролируем эти деньги. Мы не знаем, на какие цели они пойдут завтра. Не дай бог, если Россия преуспеет в Украине. На следующий день они займутся нами. Все уже подготовлено.
Эксперты Transparency International советуют правительству Грузии минимизировать экономическую зависимость от России. Вместе с тем, в организации считают важным, чтобы учреждение компании в Грузии российскими гражданами осуществлялось по-другому. Прежде чем получить одобрение на регистрацию компании, следует, насколько это возможно, проверить, не связан ли заявитель каким-либо образом с компаниями или людьми, находящимися под санкциями. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тамару Меракишвили лишили грузинского гражданства. И это, по мнению Мурата Гукимухова, очень плохой прецедент, потому что в таком положении могут оказаться тысячи граждан Южной Осетии грузинской национальности. Мурат Гукимухов со своим блогом.
На прошлой неделе Схинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданской активистки Тамары Меракишвили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Но при этом, по выводам следователя Азамата Чельдиева, Тамара получила паспорт обманным путем. Она в тайне сохранила грузинское подданство, не выполнив обязательного условия для соискателя югостинского паспорта – отказа от гражданства иностранного государства за исключением российского. Это первый случай с 2008 года, когда коренному жителю республики отказывают в гражданстве. Пока только прокуратура. Если суд согласится с выводами следствия, будет создан прецедент, который одним махом ставит в бесправное положение всех принятых в югоостинское гражданство жителей территорий, перешедших под юрисдикцию Схинвала по итогам пятидневной войны. Каждого из них, кто, например, посмеет проявить недовольство или заявить о своих гражданских правах, или отказать неким требованиям, могут лишить гражданства и указать на шлагбаум. В Дзаусском и Ленингорском районах их много, и почти все они переходят в разряд второсортных граждан. Об их количестве можно судить по выданным пропускам для пересечения пунктов пропуска Перео и Раздахан. Это примерно 2000 человек, проживающих в республике, и еще некоторое количество, кто имеет югоостинское подданство, но проживает на территории Грузии. К слову, когда депутат Зита Бисаева проводила съезд регионального отделения партии НХАС в поселке Ленингор, местные наблюдатели отметили, что почти все ленингорские члены партии власти являются обладателями второго грузинского гражданства. Внимание на это обстоятельство обратили только теперь, после постановления прокуратуры. И даже более того, подавляющее большинство из них, по уверениям наблюдателей, числятся в Грузии беженцами из Южной Осетии и получают пособие как пострадавшие от оккупационного режима. Тамара Меракишвили как раз одна из тех белых ворон в западной части Ленингорского района, кто отказалась от статуса беженца. Нетрудно представить, как на этом фоне будет выглядеть гражданская казнь Тамары, по меньшей мере, как избирательное правоприменение. Это ровно то самое беззаконие, которому президент Гогоев объявил войну, но его решительности почему-то не разделяет надзорный орган. Очевидно, в своем постановлении следователь Схинвальской прокуратуры Чельдев исходил из того, что Тамара Меракишвили нарушила требования пункта Д статьи 13 Конституционного закона «Прием в гражданство Республики Южная Осетия в общем порядке». Согласно этой норме, прием в гражданство осуществляется при условии, если соискатель подает, цитирую, «заявление об отказе от своего прежнего гражданства, разрешение на экспатриацию, либо документ, подтверждающий утрату прежнего гражданства». Конец цитаты. Подчеркиваю, в этой статье речь идет о приеме в гражданство в общем порядке. Вопрос, распространяется ли эта норма на Тамару Мирокашвили и всех прочих жителей территории, перешедших под юрисдикцию Цхинвала по итогам войны 2008 года. Странно, что товарищ Чельдьев не обратил внимания на статью 5 этого же закона «Граждане Республики Южная Осетия». Согласно пункта Б, который гражданами Южной Осетии являются, цитирую, «лица, постоянно проживавшие на территории республики не менее 5 лет на момент провозглашения акта о государственной независимости Республики Южная Осетия от 29 мая 1992 года. Если они в письменной форме не отказались от гражданства Республики Южная Осетия, за исключением лиц, которые антиконституционными методами боролись против существующего государственного строя Республики Южная Осетия и ее народа». Конец цитаты. Тамара родилась в 1975 году и с тех пор жила в поселке Ленингор Югостинской автономной области. Это с лихвой перекрывает минимальные требования закона «Постоянное проживание» с 1987 года. Поэтому, если следствие не располагает неопровержимыми доказательствами ее борьбы против государственного строя, или если не располагает ее заявлением об отказе от югостинского подданства, то по югостинскому законодательству она всегда являлась гражданкой Южной Осетии. И ни в какой дополнительной процедуре приема в гражданство не нуждается. Соответственно, если после провозглашения независимости власти не смогли взять под контроль Ленингорский район и выдать ей паспорт, то это их вина, а не Тамары. И никто не вправе ее лишить гражданства. Читаем пункт 3 статьи 4 Конституционного закона о гражданстве, принципы гражданства Республики Южной Осетии и правила, регулирующие вопросы гражданства. Цитирую. «Гражданин Республики Южной Осетии не может быть лишен гражданства Республики Южной Осетии или права изменить его». Конец цитаты. Следующий вопрос. Что делать с вторым грузинским гражданством местных жителей? Его регулирует статья 6 закона «Двойное гражданство». Цитирую с сокращениями. «Гражданин Республики Южной Осетии, имеющий также гражданство иностранного государства, рассматривается только как гражданин Республики Южной Осетии. Граждане Республики Южной Осетии, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть ограничены в правах». Конец цитаты. Так эта история выглядит с точки зрения законодательства Южной Осетии. Единственный вопрос, оставшийся без ответа, какие мотивы двигали следствием? Тамара Мирокашвили со ссылкой на неофициальные контакты с сотрудниками прокуратуры утверждает, что следствием двигало желание избежать ответственности за незаконное уголовное преследование гражданской активистки на протяжении 6 лет, в том числе юридической ответственности сотрудников прокуратуры и возмещения материального ущерба. Вопрос к руководству республики, коль уж дело приобрело политический характер. Достаточно ли это основание, чтобы переступить через Конституцию? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В Катаре набирает ход чемпионат мира по футболу. Уже идет третий матч. Серго Бригвадзе поинтересовался, за кого болеют пользователи в социальных сетях и что в целом думают об этом чемпионате.
Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу и считаете ли вы его уникальным?
Чемпионат, естественно, довольно уникальный, хотя бы потому, что он обошелся в более чем 200 миллиардов долларов, больше, чем кто-либо тратил на чемпионаты. Еще одна своеобразность – его проводят осенью-зимой, чего до сих пор не бывало. Есть подозрения в том, что место имели коррупционные сделки, потому Катар и получил возможность проводить чемпионат мира. Вообще, конечно, хорошо проводить чемпионаты в разных странах, где раньше они не проводились. Это способствует развитию футбола в мире. Однако в Катаре, насколько мне известно, даже нет внутреннего чемпионата. Да и говорилось, что большая часть стадионов будет разобрана после чемпионата, поскольку они не будут функционировать. Потому я не приветствую проведение подобных экспериментов в будущем. Чемпионат мира по футболу я смотрю примерно 20 лет. Естественно, я болею за сборную Англии. Но, к сожалению, все эти годы для нее безуспешны. Что касается проведения чемпионата в Катаре, в первую очередь, очень странно, что он проводится осенью-зимой. Кроме того, это мусульманское государство, и продажу алкоголя на стадионах там запретили. Это очень странно, ведь Мундиаль и праздничное настроение на нем тесно связаны с алкоголем. В общем, много странностей на этом чемпионате. Но если ты любишь футбол, то в любом случае будешь его смотреть.
Я не смотрю чемпионат мира. Слышала, что в этом году он действительно уникальный. Проводится в Катаре, и очень много денег на него выделили. Но футбол не входит в мои интересы. Может, и было бы интересно, если бы сборная Грузии играла. Но вообще не смотрю, просто потому что неинтересно.
Да, я смотрю этот чемпионат мира. Естественно, ведь я очень люблю футбол. Я почти 30 лет наблюдаю за чемпионатами мира. Моя любимая команда Англия. Этот год не будет исключением. Тем более, что у сборной хорошие шансы в этом году. Для меня странно, почему чемпионат решили проводить в это время года. Непривычно и то, что проводят его в арабской стране. Ничего страшного. Просто непривычно, поскольку чемпионат мира всегда ассоциируется с летом. Прекрасной погодой, солнцем, пивом и так далее.
Чемпионат мира – это событие, которого ждешь 4 года. Конечно, я слежу за ним. Мой фаворит – Англия. Я желаю успехов главному тренеру команды Гарету Саутгейту и его подопечным. Хочу пожелать успехов и Лео Месси, и Аргентине. Я совершенно не огорчусь, если этот легендарный футболист и его команда станут чемпионами мира. Огорчает лишь одно. Некоторые игры начинаются очень рано, когда я еще на работе. Я не знаю, что мне делать, как их смотреть.
Я не собираюсь смотреть весь чемпионат мира. Футбол, как и любой другой спорт, я не особо люблю. Но я делаю ставки, на этот раз поставил на победу Аргентины. Поэтому буду следить за успехами этой команды. Наверное, посмотрю и финал. Мне важно, чтобы эта сборная победила. И если бы у меня не было интереса, о котором я упомянул, было бы совершенно не важно, кто победит.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.